Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами «Надежда для души». Сегодня 13 июня. Мы в прямом эфире. Присоединяйтесь к нам. Сделать это несложно. Для тех, кто уже давно нас слушает, все уже знакомо. Ну, а для тех, кто, может быть, присоединился к нам только что или попал на волну нашего радио, подключился к нам. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. По этому номеру можно дозвониться в любой прямой эфир Радио Теос. Ну и, конечно же, в нас. Наш сайт radioteos.ru к вашим услугам. Там можно найти всю полезную информацию по поводу нашего радио и, конечно же, нас там слушать. Задавайте вопросы, присылайте их через наш сайт, и мы будем здесь с вами общаться, контактировать, и, в общем, как всегда, мы это делаем в процессе наших прямых эфиров. Загляните в раздел «Блоги», почитайте блог нашей передачи, блог Натальи Четвериной. Там можете отыскать в конце каждой записи ссылочку на нашу электронную почту, на которую, естественно, можно писать в удобное для вас время. Ну, отвечать мы будем в процессе наших эфиров, чтобы и остальным нашим слушателям можно было послушать о ваших историях, если, конечно, вы захотите. Ну, а сегодня в эфире работаю я, Сергей Хохловский и Наталья Аркадьевна Четверина вместе с нами.
Добрый день.
Добрый день, Наталья Аркадьевна. Вы вместе с нами?
Ну, да.
Надеюсь, да?
Все еще.
Все еще. О, как это все еще? Это же хорошо.
Ну, как?
Еще все с нами, да?
Да, 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 да.
Ну
да.
Что ж, давайте посмотрим, что нам кто прислал. Так, пока никто ничего не прислал, так что давайте письма распечатывать, если есть что распечатывать.
Понимаешь, у меня есть несколько писем, есть некоторые сложности с этими письмами, там есть те вопросы, о которых я хотела бы поговорить и во время вот нашего радиоэфира, тем более, что ты с нами, мне очень важно было бы, чтобы вот ты тоже поделился своими мыслями и так далее. Но я не могу прочитать эти письма, потому что их авторы просили, чтобы не читали их в прямом эфире.
Ну, пожалуйста, да. У нас такое
поэтому
возможно.
Я какие-то вопросы, может быть, вычленю из этих писем, да? Если можно так сказать. Ну, какие-то оставлю, как бы, да, вот так. Буду отвечать на них уже письма. Именно, а какие-то все-таки я бы хотела, чтобы ты сказал хотя бы немного. И прежде всего я хотела бы, чтобы ты сказал вот по какому вопросу. Я, естественно, не буду называть ни имен, никаких, ничего. И, кстати говоря, тем более, что, ну, например, вот то, что я хотела бы сейчас спросить тебя, чтобы ты об этом как-то вот говорил, рассказал, как ты это видишь. Ну, я думаю, что, может быть, вы разговаривали и с другими пасторами, и ты можешь сказать вообще, может быть, и какую-то такую более общую, что ли, ну, что кто-то там, может быть, тоже так думает, как вот вы смотрите на такие вещи. Просто у меня когда-то, ну, и личное было общение вот на похожую тему, и письма были, они были разные, и по-разному там описывалось, как это происходило, но суть была одна. А суть была в том, что, причем во всех случаях, вот, о которых я помню, это был второй брак. То есть женщина, одна воспитывает ребенка, ну, женщины, да, потому что это вот несколько таких случаев, которые я, вот, только я знаю. И были разговоры, были письма, я на них как-то отвечала. Одна воспитывает ребенка. И достаточно долгое время обратилась к Богу и как-то вот очень всерьез обратилась, да? Но я буду в единственном числе говорить, просто так понятнее, но надо помнить, что это не об одном человеке, да, а вот у многих вот такая ситуация была. всерьез. И когда мы разговаривали, вот я помню, да, вот что это было даже на семинарах, вот приезжали к нам, когда у нас же были или сестер семинары, когда после занятий мы говорили, то были такие случаи, причем даже был такой случай, когда муж был служителем церкви, и, кстати говоря, в свою очередь тоже приезжал к нам на семинар, только вместе с братьями, да, вот, значит, ну, ты знаешь, как это устраивалось, да, вот женские были в одно время, мужчины в другое время собирались. Так вот, то есть даже и такие случаи были. Так вот, и... Но в том случае это, по-моему, не был второй брак, кстати говоря, вот чуть ли не единственный случай. Но суть вот в чем. У большинства это был второй брак. Казалось бы, вот уже был какой-то опыт, да, и был как бы, как-то надо быть поаккуратнее, поосторожнее, вроде бы. Но тем не менее, вот, и вроде бы, да, аккуратнее, да, осторожнее, да, хотели, значит, чтобы муж был обязательно верующим человеком. Ну, как какая-то гарантия хотя бы, какая-то минимальная, да. А уж тем более, когда муж вроде бы читает литературу, ходит в церковь, а тем более, если он еще и служитель церкви какой-то, то, ну, совсем вроде бы замечательно все должно быть. И вот свадьба, и вот жизнь после свадьбы. Причем в некоторых случаях еще до свадьбы проявлялось то, что был какое-то вот стремление к какому-то тотальному контролю со стороны этого мужчины. И еще до свадьбы, еще просто когда были знакомы, когда встречались, когда только заговаривали о возможности будущей совместной жизни. И вот свадьба, брак... И при этом вот какая-то странная ситуация. Верующая жена, верующий муж. Причем жена, которая старается жить, исполняя заповеди Божии. Вот действительно, как бы так вот по вере, честно жить по вере, да, вот не выискивая для себя каких-то отговорок, оправданий там и так далее, оправдывающих какой-то там, может быть, вот отход от того, к чему, чему учит Священное Писание. Причем сами эти женщины, они не утверждают, что они совсем как бы без греха, и все, что они делают идеально. Они, на удивление, даже оправдывают своих мужей, пытаются как-то найти какие-то оправдания там для них, но, тем не менее, жить так тяжело. Так вот, вот этот тотальный контроль со стороны вот этих мужей. Причем как? Вот только, по-моему, одна или две женщины не работали, занимались дома с детьми. И вот одна из них была как раз жена вот того самого пастора, с которой я разговаривала на одном из наших семинаров. Остальные работали. И сам понимаешь, что когда люди работают, то они находятся вне дома, и они общаются с целым кругом других людей, и эти люди – это не обязательно женщины, да? Это могут быть и мужчины в том числе. И вот у некоторых этих мужей, этих мужчин, вот этот вот тотальный контроль и какая-то, на мой взгляд, уже какая-то ненормальная какая-то ревность, она просто доходила до того, что они требовали, ну вот, например, вот тогда на семинаре я была в шоке тогда, я думала, что это что-то просто из ряда вон выходящее. Значит, муж требовал, чтобы жена записывала разговоры, ну вот когда просто вот идет общение, там, обеденный перерыв, там, чтобы она включала у себя там, ну, что-то типа диктофона, я уж не знаю, там, на мобильном телефоне или как, или специальный какой-то диктофон, где-то она должна носить в сумочке в кармане, и записывать разговоры, понимаешь, которые ведут. А сидит же тут, ну, несколько же человек сидит, это даже не частный какой-то, она там с кем-то, да. Вот вообще все разговоры, когда вот есть представитель противоположного пола. Я тогда была в шоке от такого вот. А потом вот я узнала такую ситуацию. Ну, например, женщина работает в фирме. Фирма маленькая. И эта фирма, она, ну, то ли она закрывается, то ли что-то. И вот эти подготовка каких-то документов идет. Ну, вот как, когда закрывается фирма, да? И как иногда это бывает, достаточно часто бывает, в частности, на Западе, вот я просто знала даже, когда там на первом этаже какой-то магазинчик или ну, какое-то помещение типа офиса фирмы, а на втором этаже квартира, где живут люди, да, владельцы этой фирмы. И вот какая-то вот тоже так, такого типа, как какая-то ситуация, да, и вот эта женщина, работник фирмы, она просто, значит, ее обязанности прийти и вот эти вот документы готовить. И во всех ситуациях, ну, например, вот они занимались там вот муж, жена и вот это, допустим, наша сотрудница, да, вот они вместе работали по подготовке документов. Потом вот этой, значит, жене надо, кто-то то ли ее вызвали, предположим, я просто гипотетически говорю, там, ну, куда-то ей надо отойти, вот она отошла. А муж, вот этот самый владелец фирмы, да, хозяин и сотрудница, они продолжают вот эту работу документами. И муж вот этой сотрудницы, он считает, что она должна все время делать фотографии. И вот эти фотографии, они будут как бы таким алиби, что ничем предосудительным они в это время не занимаются. Вот ты можешь себе представить вот такую ситуацию? Идет работа, да? И вдруг вот человек вместо того, чтобы работать, все время фотографирует. Вот как это понравится это владельцу этой фирмы? Как это вообще будет воспринято? Что это такое? Но человек это требует. И если, допустим, ну вот, и очевидно требуют это достаточно часто, чтобы эти фотографии делались, ну потому что ты сам понимаешь, да, если была сделана фотография, а потом, допустим, полчаса или час фотографии не делали, то, видно, для него это тоже будет не аргумент, а мало ли что могло произойти за это время. Ну и тогда получается что? Как она должна работать? Она-то вообще-то работает, за это зарплату получает. Значит, она как должна там 10 минут работать, потом делать фотографию, потом опять продолжать работу? Это просто невозможно с точки зрения вообще всего, и какому хозяину вообще понравится вот такой работник. И когда она пытается объяснить этому мужу, что вообще так нельзя, что это же работа, это не что-то другое, это работа. И это замечательная семья, и знают они много лет там и так далее, и много лет она работает, и еще там где-то она работает. Но он требует от нее вот таких, понимаешь, как бы, ну, я не знаю, то ли ей надо ходить с видеокамерой постоянно где-то, чтобы во лбу как звезда горит, вот чтобы у нее был вот этот налобный какая-то вот видеокамера, чтобы он был спокоен, понимаешь? Ну, Сергей, ну это же вот, что это происходит такое? И получается какие-то вот неудовольствия какие-то, ну, не там, скандалы, не скандалы, но тем не менее замечания вот, там делаются, и там как-то какое-то давление оказывается на человека постоянно. И это все очень-очень тяжело. При том, что сам он считает вполне нормальным, когда он, а он так, значительную часть времени проводит в другом городе, даже в другой стране, например, вот один из этих мужей, что совершенно нормально, когда он сопровождает каких-то женщин в церковь, когда он там общается со своими знакомыми женщинами, разговаривает с ними по телефону, пишет там какие-то, какая-то переписка идет активная. У него это нормально, это все так и надо. А когда вот, так сказать, а к ней какие-то претензии, именно, хотя это только работа, ничего более. И очень странное плюс ко всему этому еще то, что ну, человек вообще работает для того, чтобы зарабатывать деньги, для того, чтобы содержать себя, своего ребенка, не знаю, там, может быть, помогать родителям. Я сейчас, ну, поскольку я говорю даже не об одном человеке, а вот как бы вот такой случай, когда требуют вот таких фотографий чуть ли не без конца, вот то, что я сказала, это вот относительно недавнее письмо, и у меня было еще пара писем, похожих на это, похожих. Не вполне, но просто можно сказать, что практически то же самое, но просто немножко в другом это выражалось, да? Вот, ну вот в одном случае это было то, что нужно было записывать разговоры постоянно. Или надо было постоянно отзванивать домой. Я не знаю, каким образом вот это могло служить каким-то алиби, но тем не менее, вот человек этого требовал постоянно, да? Либо, например, что если вот так получилось, что остались, допустим, в офисе ну, одни там, допустим, куда-то там другие вышли или что-то, что чуть ли не до того, что нужно, чтобы вот... Не, там, то ли и это как бы человек, эта женщина должна выйти, хотя она находится на работе, да, вместе со всеми, то есть бросить работу и выйти, пока кто-то там еще не вернется в этот офис. Или она должна звонить мужу, чтобы он приехал. чтобы охранять ее, так сказать, нравственность, видимо.
Он что, понимаешь, не работает, и... что ли?
Да нет, ну, тут не он, а тут они, их несколько.
Ну, я говорю, муж тот вот должен не работать, или
я не понимаю, как это.
Приехал, тоже
бросил. Я не знаю, но вот такие требования у человека, люди озвучивают.
Ну, отлично, приезжай
каждый раз. Вот такие странные требования люди озвучивают. И при этом в полной уверенности, что жены, вот если ты правильная жена, если ты вот как верующая жена, ты нормальная жена такая, вот честная жена, да, если у тебя нет каких-то мыслей изменить мужу, то тогда вот как бы тебя не должно это удивлять, такое его вот отношение, такие его требования. Тогда чем ты можешь быть недовольна? Все в порядке? Ну, если тебе нечего скрывать, то почему бы тебе не ходить постоянно и каждую минуту не делать фотографии? Почему тебе не все время носить с собой вот этот вот диктофон включенный? Почему тебе все время не висеть на телефоне, не отзванивать ему, не сообщать ему? А вот сейчас, допустим, жена босса вышла, ой, а вот через 5 минут она вернулась, значит, срочно звоню, сообщаю. Знаешь, вот с моей точки зрения, такого сотрудника просто уволят, и все. Ну, кому нужен такой работник-то? Потому что человек не работой занимается, а вообще непонятно чем вот в этой ситуации. И еще странность какая, посмотри. То есть получается, что женщина должна зарабатывать, чтобы содержать себя и ребенка, и это я слышала от нескольких. И тогда возникал вопрос, сейчас у меня возникает. А замужество что, ничего не изменило в этой ситуации? Если у мужа такие требования, ну, может быть, тогда пусть он уже содержит и свою жену, и ее ребенка, и там, ну, как она там на семью, может быть, там мама осталась одна, я не знаю там, как там, да? Но просто странно это, понимаешь? Как бы женщина должна работать, чтобы содержать свою семью, а муж ей предъявляет какие-то претензии. Но если ты хочешь, чтобы она сидела дома... Не факт, что она согласится, но тем не менее, если ты хотел бы этого, ну, тогда будь добр, содержи, наверное, тогда семью. Ну, в общем, вот, Сергей, вот хотя бы вот только об этом. Там есть еще куча нюансов таких не очень приятных, потому что иногда как-то очень некрасиво отзываются о детях, например, своих жен, ну, которые от первого брака. Понимаешь, как-то вот... Почему-то некоторые не очень хотят знакомить свою жену со своими детьми от их первого брака. Как бы, что вроде бы это... То ли чуть ли даже не скрывают, что они вступили во второй брак. Очень много каких-то странных вещей происходит, вот непонятных. И вот у меня как-то вот эти случаи, их... Ну, в общей сложности, может быть, было... Все, вот с чем я сталкивалась, ну, может быть, это в пределах десятка. Но, понимаешь, вот я помню, когда первый раз я была в шоке, второй раз я удивилась, что очень похожее. Но получается, значит, что это не совсем прям такие вот единицы. Ну, я-то, в общем, не могу сказать, что там, допустим, я все знаю, и со всеми там я говорила и так далее, да? Ну вот скажи, пожалуйста, вот что ты можешь сказать об этом? Вот что это за поведение такой мужчин, мужей? И как вообще к этому относиться, и с точки зрения нашей веры в том числе? Может быть, даже прежде всего. Вот ну, когда-нибудь с чем-нибудь похожим, вот тебе приходилось сталкиваться?
Приходилось, не так часто, к счастью, но приходилось.
Ну, может быть, не так часто, потому что, может быть, немногие об этом говорят, потому что, понимаешь, одно дело написать, назвавшись там каким-то другим, допустим, именем, предположим, да, а другое дело вот так вот очно прийти, да, если ты еще пастор церкви, и если этот муж как раз в церкви, это еще же труднее.
Да, конечно, безусловно. Что можно по этому поводу сказать? У меня большие подозрения, что все эти мужчины прошли школу своих родительских дисфункциональных семей, скорее всего. Какие-то были там серьезные проблемы дома у них, в первую очередь. Вот. Это первый момент. И они пытаются как-то либо модели такие же воплотить, и они считают, что это правильная модель, единственно верная. Либо они компенсируют какие-то свои издержки внутренние, какую-то, я бы так сказал, разрушенность пытаются внутреннюю компенсировать чем-то внешним. Вот, может быть, какую-то свою самооценку или еще что-либо. Вот, какие-то есть внутренние серьезные проблемы у такого мужчины. Он, как, видимо, его формирование от мальчика до мужчины вот, происходило как-то ущербно, может быть, трагично. Может быть, даже они испытали какое-то насилие в своей жизни, эмоциональное или физическое, все может быть. Вот такие ощущения у меня возникают, когда сталкиваешься с такими людьми. И они вот пытаются какую-то создать такую компенсационную модель, чтобы им вот своего рода, может быть, выжить. Кто-то, нередко такое тоже бывает, кто-то превратно понимает тексты Священного Писания по отношению к священству мужа, к его ответственности, не совсем верно понимает и считает, что у него есть и нравственное, моральное такое, так сказать, мужское такое право. Вот это вот и есть глава семейства, значит, где, так сказать, ходят все по струнке. И таким образом.
Подожди, Сергей, а свою ответственность и право как главы семьи за то, чтобы содержать свою семью, в том числе свою жену и там и остальных членов
так
семьи,
вот я говорю,
они об этом не помнят?
Так вот я говорю, какая-то извращенность есть в восприятии некоторых вещей. Они неправильно их понимают или не хотят понимать некоторые вещи. В общем, то, что происходит вот эту всю ситуацию, однозначно можно квалифицировать как насилие, как грех, как разрушение Божьего плана по отношению к семье. Причины там можно искать в каждой ситуации конкретно, в каждой жизни, вот, в каждой жизни этого человека, этого мужчины конкретно. Но, тем не менее, все, вообще все эти ситуации, они не имеют ничего общего с библейским планом совместной жизни, с библейским планом супружества. Более того, вот эти все требования, они противозаконны и вообще наказуемы с точки зрения юридических последствий. Но как это? Человек будет записывать разговоры.
Но он должен, как раз хотел сказать,
он это должен, как это понимаете, вообще? Он должен тогда озвучить, друзья, я сейчас буду записывать все разговоры.
Да, да.
Или я сейчас буду
фотографировать. Когда вы со мной разговариваете,
я все записываю.
Вы имеете в виду, что я постоянно все записываю, потому что так требует муж.
Понимаете, это нонсенс, правовой нонсенс, потому что это запрещено делать. Почему? На каком основании?
А потом, Сергей, ну, существуют какие-то, знаешь, как секрет фирмы, там, ну, какие-то вещи, которые вообще-то...
Да. Не просто секрет фирмы, а существует частная жизнь, в которую тоже вторгаться нельзя.
Да.
Если человек там начинает что-то фотографировать, а потом кому-то третьему передавать это, на каком основании? Где бы это ни происходило, на людях или вне людей, где-то наедине там у кого-то, что-то как-то, какая разница, почему, на каком основании, это противозаконно. И, соответственно, человек может подпасть под какое-то наказание юридическое. Вот, не знаю, что тонкости там всего этого законодательства, но, тем не менее, это противозаконное явление. И даже наличие вот таких устройств, ведь сейчас все продвинутое, технологии продвинутые, вот муж, так сказать, продвинутый, может купить какие-нибудь там записывающие микроустройства, чтобы у тебя всегда было, вот все вот это уголовно наказуемо, потому что это как бы считается шпионским оборудованием таким, незаконным, которое нельзя применять вот обычным способом. Его просто невозможно иметь нормальным людям. Зачем? Вот, значит, это человек ставит свою жену в дикие совершенно условия. Ну, а то, что работодатель никакой не захочет иметь дело с такой особой, уж какой бы она замечательный работник ни была, но, извините, когда вас все время записывают или фотографируют, ну, зачем мне такой нужен работник? Ну, это же безумие, сами понимаете, да? Никому такое безумие не нужно. Вот, поэтому во всех этих отношениях эта ситуация из ряда вон выходящая. Это какая-то патология, с которой нужно разбираться и которую нужно лечить. я бы так сказал. И духовно, может быть, даже какими-то там физиологическими проблемами это связано. Вот это, так сказать, мысли навскидку. Но еще одна самая важная мысль, наверное, которая мне пришла в голову по этому поводу. Ведь все это говорит о том, что человек не любит. Или он не понимает, что такое любовь, и никогда ее в жизни не испытывал. Если мы почитаем известную 13 главу послания Коринфской церкви апостола Павла, что такое любовь, то мы не найдем таких фраз там, мыслей, простите, которые бы говорили о том, что любовь все контролирует, за все требует отчета, любовь все проверяет. Я не знаю, как еще там она, что она делает. Наоборот, любовь долго терпит, не завидует, не гордится, не превозносится, не ищет своего, а значит, ищет чего? Благо другого человека, в первую очередь. Простите, этой женщины благо ищется? Нет. Ты, милая, работай, зарабатывай на себя, на своего ребенка, мне стирай, корми, готовь, все делай, что нужно, а я буду тебя потреблять. Вот какая ситуация-то вырисовывается. Я тебя потребляю. И потребляю я тебя так, как это должно мне казаться правильным. То есть ты должна быть некой удобной вещью во всех смыслах слова, принадлежащей мне 100%. Но это рабство. И рабство, и насилие. Поэтому с такой ситуацией никак нельзя мириться. И она не имеет никакого основания в Священном Писании. И Бог, если бы с нами так поступал, то мы бы с вами даже шанса не имели никакого в этой жизни. Ни на что. Каждый день 100% контроль. А уж у него-то, всемогущего и всеведущего, с этим проблемы как раз нет. Ему не нужны ни фотографии, ни диктофоны, ни интернет, ни видеозапись, ничего. И если бы Бог так с нами поступал, то никто бы из нас никогда не получил ни спасения, ни прощения, ни одна молитва не была бы принята наша, потому что мы все время были бы виноваты за что-нибудь, когда-нибудь, где-нибудь, как-нибудь. А что вы скрываете? Ага, виноваты? Все, вопросов нет. Это было бы рабство. 100%. И никакая это не любовь. И любовь там рядом даже не стояла. Значит, люди не понимают этого или не хотят понять. Я люблю только себя, единственного. Вот как-то так мне видится ситуация. Давайте мы почитаем, что у нас пишут слушатели наши. Мария прислала нам сообщение. Вот что она пишет. «Я только не могу понять, если женщины хотя бы что-то из этого замечали до брака, зачем они за таких мужчин пошли замуж? О своих детях они совсем не думали? Я лично считаю, что это просто люди, которые стремятся к власти, хотят стать на место Бога для своих женщин». Вот так написала Мария. Ну, я не знаю, что там замечали, не замечали. Иногда и, ну, как бы невозможно подумать, что все это в каких-то масштабах может вылиться. Ну, может быть, какие-то черточки были там, вот, ну, человек там, а где была, а вот что ты там мне не позвонила, там вот еще что-то не рассказала, а с кем была. Ну, спросил, ну, человек, да, ему очень интересно, я же как-то дорого начинаете считать женщин. Ну, я как-то так моделирую ситуацию, возможно, так вот. Ну, и не замечаем мы особенно. Как-то не акцентируем на это внимание, думаем. Ну, понятно, любит, вот и поэтому и, так сказать, интересуется. А если бы не любил, не интересовался, ему было бы все равно, где я, с кем я, как я, куда там, задержалась, не задержалась. Ну, а когда выстраиваются близкие отношения, оказывается, что в таком масштабе, ну, и не всегда это заметно. Безусловно, если бы вот это все было ясно и видно в начале, я не думаю, чтобы какая-то здравая женщина согласилась, если только под давлением каких-то жутких обстоятельств, когда ей уже просто деваться совершенно некуда, вот просто деваться некуда. Как-то вот...
Ну, я могу тебе сказать, что вот я как бы знаю ситуацию, когда это уже проявлялось заранее, и, кстати говоря, И я, и не только я, говорили человеку о том, что ты подумай обязательно. И очень хорошо подумай.
Да.
Потому что ну, вот это... у человека проявляет вот то-то, 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 то-то. И дети говорили об этом, что не надо. Но, тем не менее, вот.
Ну, значит, что-то перевешивало или на что-то была надежда?
Ну, как наверное.
Обычно. А вось терпится, слюбится, да? Или что-то...
Нет, вот... не тут не... Ну, как ну, терпится, слюбится,
вроде. Я так просто говорю. Непонятно.
Что-то изменится, знаешь, как иногда кажется, что...
Да, да,
ну,
да.
Вот когда вот поженимся, там будет брак, и там уже все будет по-другому.
Да, вот почему бы? Вот это, кстати, самое большое заблуждение, которое вынашивают очень многие перед браком. И потом говорят, ну вот, поженимся, мы будем жить вместе, тогда уже все будет хорошо. Еще некоторые говорят, а вот мы будем жить отдельно, там, от родителей, например, в своей квартире, и все у нас наладится. Если сейчас не есть проблемы, куда бы вы их ни перенесли, они с вами и переедут, проблемы. И усугубятся, потому что вы станете ближе. Это, в общем-то, правило известное. Ну вот по каким-то соображениям, значит, делают выбор Мария. Не знаю, не знаю. Ну, наверное, просто исходя из, ну, из таких соображений, что мы не представляем себе всех последствий, далеко идущих вперед. Просто не просматриваем, не просчитываем. Ну, это просто такое незначительное событие. Ну, подумаешь, что-то вот. Ну, что трудно сказать ему, где я была там или что я делала. А когда это... помножить на много-много дней, много-много лет и часов, то это становится страшным. Ну, как бы вот, не, наверное, не просчитывают, не чувствуют, не видим вперед. Читаем дальше сообщение. Денис пишет. Удивился. Вы прямо как про мою двоюродную сестру рассказываете. Про фото она не говорила, а про запись... постоянную, причем вообще включи и не выключай, чтобы он всегда слышал, что она и где, и с кем, в общем, там происходит, да? Ее предупреждали, но говорят же, любовь зла, полюбишь и козла, вот теперь и хлебает, жизни нет от него, стала просто нервно больной. Обидно только, что такое случается с хорошими, порядочными женщинами, скромными и чистыми. Со стервами такого не бывает, пишет Денис.
Конечно, не бывает.
Может, оно бывает в самом начальном периоде, но оно сразу прекращается.
Она просто быстро...
запись в другую сторону отматывает.
Показывает, кто в доме хозяин. И все на этом.
Вот, и на этом все заканчивается. До свидания, говорят человеку,
да,
и все.
Конечно.
Вот, и не обязательно женщина должна быть стервой в этом смысле слова.
Нет, ну просто...
Да, просто вот она занимает очень ясную и четкую позицию. Она понимает, что и на что она готова идти. Позволит она использовать себя или не позволит. Вот, ну а иногда, кстати, это бывает так, когда женщины вырастают тоже в дисфункциональных таких семьях, где есть зависимость какая-то, сами созависимые очень часто бывают, они просто вот готовы иногда на такие отношения, к сожалению. И вот получается такое вот, как вы пишете, Денис. Жалко, очень жалко. Я думаю, что страдают и обе стороны. И этот человек, ну нет покоя в жизни. Представляете, он занимается 100% контролем постоянно. Ну, это же ужас, не доверять своему близкому человеку. Ты на работе думаешь, ты это вот там, ты еще где-то вот все время, у тебя в голове одно это паранойя какая-то. Шизофрения, раздвоение какое-то там. Просто кошмар. Это же не, я не думаю, что это счастье приносит человеку. Хотя кто знает, кто знает. Так, нам пишут.
Но понимаешь, как он же свою жизнь, по сути дела, не изменил, он как считал нужным. У него, может быть, поэтому и первый брак развалился.
Ну, естественно, вот. Естественно. Поэтому.
Но он-то не изменился, и он нашел для себя вот человека, который как бы на это поддается.
Ну, по всей видимости, эти люди очень хорошо чувствуют таких податливых, добрых, открытых, душевных женщин, которые способны служить, которые готовы быть вот, действительно помощницей в большом смысле этого слова. И вот на них можно ездить, нарушая их права, ответственность, не беря на себя. Все на них вываливает.
Ну и потом идет же манипуляция еще тем, что, ну, человек же понимает, да, так сказать, вот какие есть заповеди, что сказано в Писании, видимо, умело манипулируют этим.
Да, да,
вполне. Не применяет Священное Писание вот именно так, как сказано там и о чем там сказано, а именно использует это для манипуляции.
Конечно.
И я думаю, что, скорее всего, где-то и понимает это, что он манипулирует именно.
Да, может быть, просто специально это и делает. Ну, есть же ведь очень четкое и ясное выражение в Священном Писании, что мужья должны любить своих жен не так, как им вздумается. Вот так я тебя люблю. Вот это у меня такой язык любви. Я так о тебе забочусь, может сказать такой муж. Но Писание, Бог, апостол Павел не оставляет нам никакого шанса для того, чтобы вложить вот в эту фразу свое какое-то исковерканное грехом понимание, что мужья должны так любить своих жен, как Христос возлюбил церковь. Все, планка поднята так высоко. Поэтому сколько здесь ни прыгай, сколько здесь ни придумывай ничего, совершенно ясно, что эти люди, эти мужчины, они не состоялись, во-первых, как мужчины 100%, они неполноценные. Я бы их назвал просто убогие. Они не могут выполнить то, что они должны выполнить, как мужчины. И понятно, как должны мужчины любить своих жен, как Христос возлюбил церковь. Это значит быть готовыми на жертву ради своей семьи, ради своих детей, и даже не своих детей. Тем более должен быть готов на жертву, потому что у этого ребенка там нет никого там, допустим, ближе, кроме матери, и вот тебя, потому что ты о нем заботишься, особенно это если маленькие дети. То есть это порядочность и ответственность, и страх Божий должен быть у человека. Как иначе? Яна пишет нам. Хорошо еще, если пока нет детей у них, потому что не удивлюсь, что такие мужчины еще могут допекать своих жен тем, что они не уверены, их ли это дети. Не изменили ли им жены? В общем, подлость это и противно. При этом считают себя верующими. Вот так пишет Яна. Ну, многие себя считают кем угодно, к сожалению. Как говорят апостолы, что, называя себя верующими, делами отрекаются от Бога. На самом деле не имеют ничего общего со Христом и с Богом, и вообще с христианством. А называют себя верующим, тем не менее.
Ян, вы очень точно подметили, вот, что потом могут говорить, что а их ли это дети.
Конечно.
И говорят.
И проверять заставляют еще. Сдавать анализы.
К сожалению, и говорят.
Естественно, есть такая фантазия бурная. Теперь еще веб-камеры будут заставлять носить. Все же теперь продвинулось, чтобы прямо через интернет все передавать в режиме онлайн на мобильное устройство мужа. Вот и все. Извините, а личная жизнь...
А может быть
жизнь...
и мужу тогда повесить,
да,
веб-камеру?
Вот я хотел как раз про это сказать. А личная жизнь должна быть у кого-то? Какая-то еще жизнь личная?
Может быть, пускай такой муж тоже делает фото каждые 5-10 минут. И почему вдруг жена должна доверять ему больше, чем он доверяет жене своей?
Они равноправны.
Ну, вообще вот так. Откуда у него-то... Сергей, ведь откуда-то эти мысли у человека появились?
Ну, почему?
Вот есть же выражение, что каждый судит по себе, да?
Конечно, конечно. Почему, почему? Потому что по сторонам сам смотрит, поэтому и не доверяет. И его мозги именно так и работают в этом направлении. Он всякие шансы сразу просчитывает и видит. Почему? Потому что сам их видит. Ну, кто не занимается этим, он даже и не может и подумать об этом. Он просто не думает об этом. Он занимается другими вещами. А этого человека все заточено на это, как говорят. Вот и происходит, наверное, так. Ну, читаем дальше сообщение. У нас есть еще тут сообщение. Милена пишет нам. Часто такие непорядочные мужчины ищут именно верующих женщин. Понимают, что ими легче командовать. У нас в церкви, например, есть две семьи, где мужья пьют и не работают. Жены работают и их содержат. А еще у мамы похоже, но там муж отсидел в тюрьме. И сейчас нашел себе верующую жену и издевается над ней просто. Да, такое бывает. И поэтому, когда приходят ко мне женщины, девушки, сестры с советом, вот они хотят жениться там на бывшем заключенном и так далее, или там переписываются с кем-то в тюрьме. Это вот по поводу последнего замечания. Всегда очень скептически к этому отношусь. Очень скептически. Пусть человек выйдет, поживет здесь годок, другой, третий на воле, посмотрите, будет ли он жить законопослушно, будет ли он ответственно жить, не станет ли он пить, наркоманить и блудить, и все остальное делать. Вот тогда уже можно что-то там еще делать и сказать, что вот он исправился. А то не все там такие верующие в зоне становятся, все такие письма, они такие психологи, там душепопечители такие, вот пишут вам о чем угодно прям. Напишут, а по факту происходит совсем наоборот. Но что могу прокомментировать, как ваше послание, Милена? Но дело-то в том, что вот это правда, что так происходит. Ну, должны женщины как-то думать обо всем этом более серьезно. И это совершенно не обязывает их продолжать потакать такому положению дел. Ведь как Священное Писание говорит, что сочетает Бог, того человек да не разрушает. Вот Бог сочетал эту женщину, этого мужчину. Сочетал для определенной жизни, по определенным принципам и правилам. А если этот мужчина все эти принципы и правила пренебрег, попирает их ежедневно, ежечасно, живет по другим принципам и правилам, о которых Бог нам не заповедал. Так что он сделал со своим браком? Он его разрушил. Его нет, этого брака. Брачных обязательств нет. Одной плоти нет. Понимаете? И поэтому я считаю, что такие союзы, в них вопрос может даже ставиться о том, что сколько можно терпеть. Союза уже нет никакого, и брака никакого нет. Его человек разрушил. И это грех. И в этом смысле слова уже развод состоялся. Эмоциональный, и нравственный, духовный, какой хотите, на всех уровнях. Нет общей плоти, и она не создается и не созидается. И заставлять таких женщин жить в таких семьях, я считаю, это тоже грех, потому что это обычно приводит к очень печальным последствиям. Эти пьяные мужья увечат и калечат и жен, и детей, и трагедии происходят сплошь и рядом. И почему этих безответственных мужчин должны содержать благочестивые жены? Совершенно невозможная ситуация. Почему они должны служить не Богу, а служить греху другого человека. Это неправильная позиция совершенно. Так, читаем дальше. Богдан пишет нам. «Сам мужчина, — пишет Богдан, — я сам мужчина, но за таких мужчин просто стыдно. Позорят мужской пол. Абсолютно с вами согласен. А как они относятся тогда к детям своих жен? Если к женам такое отношение, то за детей просто страшно». Ну, а Наталья Аркадьевна, по-моему, уже и говорила, что они очень относятся негативно к детям своих жен. Особенно, если это не его ребенок. Вот я и говорю, что
человек... Даже если кто-то написал, что даже если это его ребенок, тем не менее, в зависимости от обстоятельств, может быть, просто чтобы как бы жену вот так иногда, знаешь, как было бы чем как бы упрекнуть или что-то. Можно всегда сказать, что я не уверен, что это мой ребенок.
Да, да, да. А представьте, если это вот ребенок уже начинает понимать и такое услышит. Представляете, что в его сознании происходит? А чей же я? От меня папа отрекся? Кому я нужен? Это же катастрофа внутренняя. Это же ужас какой. Убийство. Действительно, Богдан, стыдно. Очень стыдно и печально. Я почему и говорю, что эти мужчины не состоялись как мужчины. Их нельзя назвать мужиками. В этом самая большая проблема. Так, читаем дальше. Ужасно. Интересно от автора. Ужасно. Видимо, так получилось, что человек написал уже письмо.
Да, наверное. Да, так, получилось... на волне возмущения такого. Да.
Получилось ужасно. Автор ужасно. Ну, читаем. Ужасно это все. Тем более ужасно, что такое позволяют себе те, кто называют себя верующими. Я бы задумалась, действительно ли у такого человека есть хотя бы какая-то вера. Похоже, он верит только в диктофон, камеры слежения и в то, что их жены готовы им изменить чуть ли не с любым другим мужчиной. Вопрос только, зачем тогда женился на ней? Ну как зачем? Столько благ-то за такую сущую мелочь, за диктофон-то получить можно. Знаете, это такой вот уже образ
я
жизни.
Я не поняла, что значит столько благ за диктофон. Я бы сказала, скорее так, столько благ за штамп.
Ну да, так вернее. Ну, издержки я имею в виду.
Диктофон. Как бы, это же проблема жены, это не его проблема.
Ну, оплатил он там диктофон или такие мелочи, издержки.
Я купил диктофон, да. А может быть, еще заставил ее из-за
может ее, денег, да. Или вот это все организовать, а вот это все это. Это же такие мелочи, издержки за то, сколько всего получает человек. Ну, понимаете? Да. Он же себе, можно сказать, комфортную жизнь обеспечил. Все, что надо. Все, что он хотел от этой женщины, он получает, полностью ее эксплуатируя, использует. Такое
рабство. Ты знаешь, что я даже вот так, когда вот слушала, у меня даже было такое впечатление иногда, что, скорее всего, на самом деле человек-то, я имею в виду мужчина, понимает, что, ну, вообще, как бы, у женщин даже мыслей таких нет. Но, видимо, ему просто вот это нравится. Вот, ну, вот да, именно как бы да. как власть, что ли, проявляет.
Да, да, вот он реализует вот,
как себя. Как бы это любое самодурство. Вот его, так сказать, пожалуйста, вот будь любезно исполняй.
Он как бы вот упивается этой вседозвольностью, этой возможностью контролировать, владеть, вот как вещью именно, владеть, влавствовать. Вот это вот, по всей видимости, вот, приносит удовлетворение, да, наверное. Таким образом.
Причем, понимаешь, как это владеть, властвовать, это вот такие требования, Сергей, но вот ты еще ни слова не сказал, хотя бы пару слов скажи. Ведь, скорее всего, вот такие мужчины, они еще дома и проповеди читают, они еще и цитируют Писание.
Ну а как же, это же один...
Еще и Библии по голове своим этим бедным женам, понимаешь?
Это же один из инструментов манипуляции, понимаете? Давление на совесть. Ты еще верующая? И пошел. Безусловно.
Так а что делать-то?
Ну, что делать? Если молчать об этом, то ничего не сделаешь. Самим разбираться. Либо просто закрывать эту тему в своей жизни и сказать, извини, дорогой, ты не меня любишь, как вот пишет наша слушательница, а вот диктофоны там и прочее, и кого угодно. А себя в первую очередь. Ну и все тогда. Либо идти к служителям и разговаривать обо всем этом конкретно. Читаю быстренько сообщение. «Очень сочувствую этим женам», — пишет Татьяна нам, — «всем, и у кого такие, такие паяницы, не понял, паяницы, что ли, кровь пьют, и тем, кого так наверное. Отслеживают. Почему же жены это терпят? Чего они ждут? И что они получают от такого брака, и зачем им такие мужья?» Ну, мы уже заканчиваем наш эфир. Вопрос остается в воздухе. Дай Бог вам помощи и мира.